Она явно намеревалась сделать аборт. Сказала подруге, что знает кое-кого, кто поможет ей. Естественно, мне интересно знать, кого она имела в виду. Вы знаете закон. Я хирург, а не гинеколог. Я предпочитаю придерживаться своей специальности и заниматься ею легально. Но можно помочь и другими способами. Направить ее к подходящему консультанту, помочь с оплатой. Вряд ли девушка, завещавшая 16 тысяч фунтов стерлингов, нуждалась в помощи для оплаты аборта, но наследство мисс Гудейл пока не стало достоянием гласности, и Делглиш хотел выяснить, знает ли Кортни Брикс о капиталах Феллон, однако хирург не подал виду. Что ж, она не приходила ко мне. Может быть, она имела меня в виду, но не приходила. А если бы и пришла, я бы не помог. Я считаю своим долгом отвечать за собственные поступки, но не за поступки других людей. Коль скоро она предпочла искать удовольствие в другом месте, то в другом месте могла бы искать и помощи. Не от меня она забеременела, от кого-то другого, так пусть он и заботится о ней. Именно так вы бы ответили ей?
Разумеется, и был бы прав.
В его голосе слышалось злорадство. Взглянув на него, Делглиш заметил, что он побагровел. Он с трудом сдерживал эмоции, и Делглиш почти не сомневался в характере этих эмоций. Это была ненависть. Он продолжил допрос. «Вы были в больнице вчера вечером?» «Да, меня вызвали на срочную операцию. Ухудшилось состояние одного из моих пациентов. В общем, ничего неожиданного, но очень серьезно. Я закончил операцию в 11:45. Время записано в операционном журнале. Потом я позвонил старшей сестре Брамфетт в Найтингейл и попросил ее об одолжении вернуться в отделение часа на два. Это платный больной. После этого я позвонил жене сказать, что не останусь в общежитии для врачей, как я иногда делаю после поздних операций, а вернусь ночевать домой. Я вышел из главного корпуса вскоре после полуночи и хотел выехать через Винчестерские ворота, у меня есть свой ключ. Однако ночью была буря, как вы, вероятно, заметили, и я обнаружил, что дорогу перегородил упавший вяз. Еще хорошо не врезался в него. Я вылез из машины и привязал свой белый шелковый шарф к ветке, чтобы предупредить об опасности того, кто поедет этой дорогой. Хотя было маловероятно, чтобы кто-то там поехал, но дерево представляло явную опасность, а до рассвета его вряд ли можно было убрать. Я развернул машину и выехал через главные ворота, а по пути сообщил об упавшем дереве привратнику. А вы не заметили время, когда это случилось? Нет, может быть, привратник заметил. Кажется, было примерно четверть первого, может, чуть позже. Я немного замешкался у дерева. Чтобы добраться до задних ворот, вы должны были проехать мимо дома Найтингейла. Вы не заходили туда? Незачем было и не заходил. Ни для того, чтобы отравить Феллон, ни по какой другой причине. И никого не видели в парке? После полуночи? Да еще во время такой бури? Нет, не видел. Делглиш переменил тему вопросов. Вы, конечно, видели, как умерла Пирс. Как я понимаю, не было никакой возможности спасти ее? Должен сказать, никакой. Я предпринял очень энергичные меры, но трудно что-либо сделать, когда не знаешь, с чем имеешь дело. Но вы поняли, что это был яд? Да, довольно быстро, но не знал, какой именно. Да, в общем, это ничего не изменило бы. Вы же видели результаты вскрытия и сами знаете, что это вещество сделало с ней. В тот день, когда она умерла, вы находились в Найтингейле, начиная с 8 часов утра, спросил Далглиш. Вы прекрасно знаете, что это так, если, как я надеюсь, потрудились прочесть мои первые показания. Я пришел в самом начале 9-го. Мой контракт с этой больницей заключен на 6 раз в неделю по полдня, условно. Я бываю здесь весь день по понедельникам, четвергам и пятницам. Но нередко меня вызывают для срочных операций, особенно к платным пациентам, и время от времени я оперирую по субботам с утра, если много больных на очереди. В воскресенье вечером, уже после 11, меня вызвали на срочную операцию по поводу аппендицита у одного из моих платных пациентов, и мне было удобнее остаться на ночь в общежитии для врачей. Которые где находятся? В этом уродливом новом здании, что возле амбулаторного отделения. Они там подают завтрак в совершенно немыслимое время, в 7:30. Да, конечно, вы пришли рановато. Наглядный урок должен был начаться только в 9. Я был здесь не столько ради наглядного урока, инспектор. Как я понимаю, вы и правда довольно несведущи в работе больницы. Старший хирург-консультант обычно не присутствует на занятиях в медучилище, если только сам не читает лекции. Я присутствовал там 12 января лишь потому, что ожидался приезд инспектора ГСМ. А я являюсь вице-председателем комитета по подготовке медсестер. Поэтому для меня приветствовать мисс Билл здесь просто долг вежливости. А пришел рано, потому что хотел поработать с конспектами по клинике, которые я оставил в кабинете сестры Ролф после предыдущей лекции. Я также хотел поговорить с главной сестрой до начала инспекции и вовремя быть на месте, чтобы встретить мисс Билл. Я поднялся в квартиру главной сестры в 8:35, она как раз кончала завтракать. И если вы думаете, что я мог отравить молоко в промежуток времени от 8 до 8:35, то вы совершенно правы. Но дело в том, что я этого не сделал. Он взглянул на часы. А теперь, если у вас больше нет ко мне вопросов, я должен идти обедать. У меня после обеда очередной прием амбулаторных больных, время поджимает. Если необходимо, я, наверное, смогу уделить вам еще несколько минут перед уходом, но надеюсь, что это не понадобится. Я уже подписал показания по поводу смерти Пирс, и мне нечего в них изменить или добавить. Фэллон я вчера не видел, даже не знал, что ее выписали из лазарета. Она носила не моего ребенка, но даже если бы моего, я не настолько глуп, чтобы убивать ее. Между прочим, то, что я рассказал вам о наших отношениях, надеюсь, останется между нами». Он многозначительно посмотрел на сержанта Мастерсона. «Мне-то самому все равно, получит это огласку или нет, но ведь девочка мертва, и мы могли бы постараться защитить ее репутацию». Делглишу трудно было поверить, что мистера Кортни Бригза интересовала чья-либо репутация, кроме своей собственной. Тем не менее он, скрипя сердце, дал необходимое заверение и с облегчением посмотрел вслед уходящему хирургу: «Себелюбивый мерзавец». Так было приятно немного позабавиться и вывести его из себя, но вот убийца ли он? Высокомерие, хладнокровие, самомнение — все, что свойственно убийцам. Более того, у него была возможность совершить убийство. А мотив? Не хитрил ли он, с готовностью признавшись в своих отношениях с Джозефин Феллон? Конечно, он не мог надеяться надолго сохранить это в тайне. Больница едва ли то заведение, где можно вовсе не бояться слухов. Может, он пытался опередить события, торопясь представить Делглишу собственную версию их отношений, прежде чем неизбежные сплетни достигнут его ушей? Или это было откровенное самолюбование, сексуальное тщеславие мужчины, который не скрывает ни одного подвига, свидетельствующего о его привлекательности и мужской силе? Собирая свои бумаги, Делглиш почувствовал, что проголодался. Рабочий день начался рано, а утро что-то подзатянулось. Пора было забыть на время про Стивена Кортни Бригза и подумать вместе с Мастерсоном об обеде. Глава 5. Разговор за столом. Старшие сестры и учащиеся, жившие в доме Найтингейла, только завтракали и полдничали в столовое училище, а на обед и на ужин они ходили в больничную столовую самообслуживание, где, согласно учрежденным правилам, полагалось есть всем сотрудникам, кроме врачей-консультантов, и где от большого скопления народу всегда было шумно. Еда была неизменно питательной, добротно приготовленной и настолько разнообразной, насколько это можно было совместить с необходимостью удовлетворить различные вкусы нескольких сотен человек, стараясь не оскорблять их религиозные чувства и при этом уложиться в бюджет, выделяемый заведующему пищеблоком. Правила, по которым составлялось меню, были неизменны. В операционные дни хирурга-уролога никогда не подавались печень и почки. А из меню сестер исключались те блюда, которые они только что раздавали больным. Система самообслуживания была введена в больнице Джона Карпендера, несмотря на сильное сопротивление всех категорий сотрудников. 8 лет назад для всех имелись свои отдельные столовые. Для старших сестер, для младшего персонала, для администрации, для специалистов вспомогательного звена и столовая-буфет для привратников и мастеровых. Это устраивало всех, так как при этом сохранялось подобающее различие между категориями сотрудников, и люди имели возможность поесть в относительной тишине и в компании с тем, с кем они предпочитали проводить свой обеденный перерыв. Теперь же только старшие сотрудники имели право на уединение и покой в своей собственной столовой. Эта привилегия, ревностно охраняемая, была предметом постоянных нападок со стороны ревизоров из министерства, государственных консультантов по общественному питанию и экспертов-хронометристов, которые, вооружившись статистическими данными расходов, без труда доказали нерентабельность подобной системы. Но все же победили врачи. Их самым сильным аргументом была необходимость обсуждать состояние своих пациентов без посторонних ушей. Намек на то, что они не прекращают работу даже за обеденным столом, был встречен с известной долей скептицизма, но его было трудно опровергнуть. Необходимость соблюдения врачебной тайны относилась к той сфере отношений между врачом и пациентом, которую врачи ловко использовали в своих интересах. И даже ревизоры из Министерства финансов пасовали перед мистической силой этого аргумента. Более того, врачи опирались на поддержку главной сестры. Мисс Тейлор дала понять, что считает в высшей степени разумным, чтобы старшие сотрудники продолжали пользоваться отдельной столовой. А влияние мисс Тейлор на председателя административного комитета больницы было столь давним и очевидным, что почти перестало вызывать пересуды. Сэр Маркус Коуэн был богатым и представительным вдовцом, и теперь вызывало удивление только то, что они с главной сестрой не поженились. Причиной этого, по общему мнению, было либо то, что сэр Маркус, признанный лидер еврейской общины в стране, не захотел жениться на женщине других религиозных убеждений, либо то, что мисс Тейлор, преданная своему призванию, решила вовсе не выходить замуж. Но влияние мисс Тейлор на председателя и, таким образом, на весь административный комитет больницы было поистине безмерным, что, как известно, особенно раздражало мистера Кортни Бриггза, потому что в значительной степени уменьшало его собственное влияние. Однако в вопросе о столовой для врачей-консультантов мнение мисс Тейлор совпало с его интересами и потому оказалось решающим. Хотя остальных сотрудников и заставили сидеть вместе, их не могли заставить подружиться. Иерархия все еще явственно ощущалась. Решетчатыми перегородками и жардиньерками огромная столовая была разделена на небольшие отсеки, в каждом из которых была воссоздана атмосфера отдельной столовой. Сестра Ролф взяла себе камбалу с жареной картошкой, отнесла свой поднос к столику, за которым последние 8 лет сидела вместе с Брамфетт и Гиринг, и оглянулась вокруг на обитателей этого странного мира. В ближайшем к двери отсеке сидели, оживленно и громко разговаривая, лаборанты в своих замызганных халатах. Рядом с ними сидел старый Флеминг, фармацевт амбулаторного отделения, и желтыми от никотина пальцами катал хлебные шарики, похожие на пилюли. За соседним столиком 4 стенографистки в голубых рабочих халатах. Мисс Райт, старший секретарь, работавшая в больнице уже 20 лет, незаметно старалась есть побыстрее, стремясь вернуться к своей машинке. За ближайшей перегородкой расположилась группка специалистов вспомогательной службы. Мисс Баньон, главный рентгенолог, миссис Недерн, начальник отдела медико-социальных проблем, и 2 физиотерапевта. Они старательно оберегали свой статус, сохраняя вид спокойной, неторопливой деловитости, полнейшего безразличия к тому, что едят, и выбрав себе столик по возможности подальше от стола младших канцелярских работников.